Я почитаю очень важное место, важный текст Писания. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стихи. Единственный текст в Библии, где сказано о присутствии Христа на браке. Иоанна 2, 1-11. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполни их доверха. И говорит им, теперь почерпните и понесите распорядителю пира. И понесли. И когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Вот, дорогие Дарина и Михаил, жених и невеста вы еще пока. Сегодня последнее мгновение добываете, будете потом мужем и женой. Дорогие родители, дорогая церковь, это слово повествует нам через многие столетия о чудесной встрече со Христом, жениха, невесты, всех гостей, присутствующих на брачном пире, который был в Палестине. Это была особая и удивительная встреча, которая произошла на третий день пребывания Иисуса в Галилее. Я думаю, что это происходящее событие было особенным. Почему особенным? Потому что создавалась новая семья. Всегда, когда создается новая семья, у всех приподнятое настроение. Я думаю, что это волнение, которое присутствует при создании новой семьи, самое приятное волнение, самое трепетное волнение. И по всему видно, что из описания, что в брак вступали люди с простой, небогатой семьи, но это не умаляло радости и величия происходящего события. И первое, что наполняет наши сердца при чтении этих строк Писания, это ощущение радости на браке в Кане Галилейской. Было много гостей. Сегодня у нас тоже много гостей. По нашим славянским традициям, которые тоже надо менять, все собираются за 3-4 минуты до конца. Я сначала пришел, думаю, что ж такое, где люди? А все пришли за последние 3 минуты. Но в Палестине, в Иерусалиме всегда не так. Там очень долго ждали, ожидали жениха и невесту, могли целый день ожидать и готовились к свадьбе. Но у нас так, но ничего, это не умаляет радости события. И первое, что наполняет наши сердца, как я уже говорил, это ощущение радости на браке. Гости большие были. Я думаю, что люди не осознавали тогда еще, потому что Иисус не настолько был известен, еще чудес Он не совершал, и ученики Его не были известны, и матери Господа Иисуса Христа не была известна еще широкому кругу людей. Но, тем не менее, были очень известные гости. Смотрите, кто присутствовал. Ученики Христа, все апостолы, Матерь Господа Иисуса Христа и Сам Господь. Конечно же, были родители, конечно же, были родные, близкие, друзья, и все радовались. То есть Сам Господь и Матерь Господа, и ученики Его были на этом браке. Это была чудесная встреча с небесным богатством. И если тогда на этот брачный пир в Кане Галилейской Иисус Христос вместе со Своими учениками, с Матерью пришли для того, чтобы, может быть, почтить, уважить каких-то знакомых или родных, то сегодня Господь Иисус Христос присутствует на вашей свадьбе, потому что вы Его дети. И Он тем более присутствует Духом Своим Святым. Самым желанным гостем на свадьбе, конечно же, являлся тогда Господь Иисус Христос и на вашей свадьбе. Самым желанным гостем является Господь Иисус Христос. И если Господь был тогда приглашен, то уж тем более Он приглашен вашими сердцами сегодня. Верующим людям не чужда радость. Они умеют радоваться радостью неизреченной, они умеют благодарить и восхищаться. И наш Учитель Господь Иисус Христос умел радоваться и показал ученикам правильное отношение к радостям человеческой жизни, приняв участие в пиршестве. Он мог сказать: да у меня столько дел, у меня есть более важные дела, освобождение всего человечества, спасение человечества, мне придется еще пострадать. Но он принимает это как радостное событие. Возможно, его ученики, которые были воспитаны в строгой школе Иоанна Крестителя, больше постились и ходили хмурыми, но Господь показывает, что всему свое время и время всякой вещи под небом, что у последователей Христа есть много радости и праздников, и что сейчас для вступающих в брак время радоваться и любить. У вас наступило время радоваться и любить, Миша. Время радоваться и любить, понимаешь? Вот улыбайтесь и радуйтесь, потому что вы сегодня вступаете в страну радости и в страну школы любви. Мы встречаем в Писании, что Господь дважды присутствует на бракосочетании. Два раза. Первый раз Он присутствовал в Эдемском саду, когда Он благословил первый брак Адама и Евы. Это был первый брак, и Господь сам и благословил их Бог, читаем в книге Бытия. И второй раз Он присутствовал в Кане Галилейской, когда Он был приглашен на брак. Постоянно, когда дети Божьи вступают в брак, Бог присутствует Духом Своим Святым. И присутствие на браке в Кане было первым событием и публичным действием земного служения Христа. Это тоже очень символично, потому что Он там явил чудо и положил начало чудесам. Это было очень символично и свидетельствует о большом значении в глазах Господа семьи и супружества. Мы читаем в Слове Божьем, что Иисус явил славу свою. И где Он явил свою славу? Это произошло не в дворце, не в синагоге, не на площади, а в простом доме, в семье, которая начала свой первый путь. Этим самым было показано великое значение семьи. Показано, что все дивное совершается и рождается в тех семьях, где присутствует вера, где присутствует Господь, что из семьи берет начало все доброе, созидательное, чудесное и восхитительное. Дом является самым дорогим местом для семьи, и в каждом христианском доме должен господствовать Христос. На каждой христианской свадьбе присутствует Господь. Он присутствует не только на свадьбе, но и в течение всей жизни в созданной семье. И если семья любит Господа и приглашает Его в свой дом и свои сердца, то так оно всегда и есть. И сегодня здесь я уже неоднократно подчеркиваю, присутствует Господь. И мы все желаем вам, дорогие молодожены, мы все желаем вам, чтобы вы радовались и благодарили Господа за это великое чудо, которое сотворил с вами Господь. Это действительно великое чудо, потому что вы ходили и не знали, росли, ходили в школу, ходили в церковь и не знали, что вы будете всю жизнь будете вместе. И будучи совершенно, в общем-то, почти незнакомыми людьми, или, может быть, чуть-чуть знакомыми, сейчас становитесь самыми дорогими, самыми близкими. И это единство, оно во всех отношениях самое дорогое. Вас соединяет Божья любовь. Это действительно чудо. И Божья воля совершается сегодня над вами. И Божье благословение дается вам во всей полноте. И поэтому сегодня для вас не только день трепета, не только начало принятия ответственности друг за друга, не только тайны вступления в царство семьи, не только день особой благодарности Господу, но и день великой радости. Не так много у нас радости в жизни, и с каждым годом больше мы слышим ропота и ропота, но сегодня день великой радости. Сам Господь благословляет вас и открывает дверь царства семьи. Это удивительное царство, где проявляется самая прекрасная зависимость друг от друга и ответственность друг за друга, где вы проходите самую лучшую школу смирения, прощения, любви, служения друг другу, где вы имеете самое лучшее эмоциональное и духовное убежище и утешение от боли греховного мира. Здесь именно в царстве семьи проявляется песнь песней человеческих отношений мужчины и женщины, которым Бог дарует детей и вручает ответственность за их подготовку и выбор верных путей в жизни. Самая совершенная основа – это любовь. И на этой основе строится брак на единстве духа, души и тела, на служение в жизни друг для друга, для любви. И Бог сегодня вручает вам самый большой подарок. Он вручает вас друг друга для жизни и созидания. Он вручает вас как чудесную друг для друга, для того, чтобы вы стали чудесной жемчужиной в Церкви Божией. И семья – это сообщество, где действует единственная конституция любви, любви, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любви, которая никогда не перестает. Любовь, которая не притворна, которая не делает ближнему зла, которая есть совокупность совершенства. Вы думаете, что у вас это все есть? Я думаю, у вас тоже это есть, но у вас еще очень много того, чего Бог еще даст. И такие подарки, такие возможности Господь вручает вам сегодня двоим, чтобы вы были счастливы. Очень хотелось, чтобы вы радовались этому, чтобы вы ценили это, чтобы вы благодарили, потому что эти возможности самые совершенные. И все счастье вашей семьи в ваших руках. И все самое чудесное у вас еще впереди. Вы думаете, что сегодня самый радостный день, все самое лучшее у вас впереди. Хотя сегодня это начало этой радости. Гегель сказал, что истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я», и однако в этом исчезновении и забвении обрести самого себя и обладать самим собой. Радуйтесь, учитесь любить и находить счастье другого, свое собственное счастье. Стройте свою семью по Божьим установлениям, где муж – глава, а жена – помощница. Сегодня мы радуемся вместе с вами, зная, что все самое лучшее радости еще впереди. У вас будет все в жизни – и радости, и победы, и научения, и скорби, и неудачи, и благословения, и нужды. Но если вы пригласите Господа в вашу семью и будете слушать Его голос сердцем, если будете жить по Его слову, исполнять Его благую, угодную, совершенную волю, то увидите, как присутствие Его рядом с вами будет восполнять всякую нужду по богатству в славе Христом Иисусом. Если Бог будет для вас самым дорогим руководителем в вашей семье, то вы никогда не будете в безвыходном положении, потому что Он всегда будет давать своим детям хлеб. Так было о браке в Кане Галилейской, так будет и после этого брака здесь, в Минске, и всюду для детей Божьих, потому что неизменен Господь, и вовек милость Его. И она никогда не прекратится. На брачном пире мы видим, недоставало вина. Мы знаем, что вино в Писании символизирует радость. Радость. И мы читаем в Псалме 103 о делах Божьих. «Господи Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славой и величием, Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Очень часто приводит вот этот текст Писания, что вот почему вы не пьете, вот же пили, и Христос первое чудо совершил, превращение воды в вино. В Палестине вино было не такое, как сегодня у нас в стране. Это был сок, разбавленный водой, чтобы в жару можно было восполнять жажду, чтобы не портилась вода при знойном климате. И вино, которое используется в нашей культуре, которым упиваются часто люди, это вино христиане не принимают, потому что оно ведет к соблазнам и греху. Для верующих людей есть радость общения в Господе, радость веры, радость спасения, единства, радость любви. Все эти радости не сможет дать никакое вино. Итак, вино символизировало радость. Но вот этой радости не хватало на браке в Кане. Свадьба в Палестине была очень важным событием. Она и сейчас, вот даже у тех людей, которые придерживаются традиционного иудейства, это очень важное событие, потому что новобрачные всегда одеваются в особые наряды, на головах их всегда есть венцы, и с ними обращались как с царственными особами, и даже называли их царем и царицей в Иерусалиме и в Палестине, с ними... И их выполняли любое желание, и любое слово их было законом. Они могли длиться, эти брачные торжества, не так, как у нас сегодня, может, день. 7 дней обычно длились. И как семья в Кане была небогатая, тут еще пришли и новые гости, то вино кончилось. А гостеприимство на Востоке было священным делом. И поэтому, как не доставало вина, читаем о Слове Божьем, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Как мудро поступили жених и невеста, что пригласили на торжество Иисуса. Мать Иисуса по всему, видно, здесь имела отношение к устройству пира, потому что волновалась о том, чтобы всего доставало для гостей, и она дает определенные указания. И что мы можем извлечь из этого текста для себя? Какие важные уроки? Первое, что мы можем извлечь здесь, это мы можем научиться, должны научиться почтению родителей. Это первый урок, который бы я хотел, чтобы вы взяли из этого текста, и мы все. Мы видим, как учтив Иисус к своей матери. Несмотря на то, что Он все время превозносит приоритет небесного над земным, несмотря на то, что Он мог бы сказать: «Я Бог, а ты только земная мать», мы видим, что Господь не постыдил свою мать в присутствии многих людей, не стал ей противоречить, а нежно ответил ей. Господь желает, чтобы не только мать, но и нуждающие обратились к Нему и научились доверять Господу и принимать Его как даятеля благ. Будучи Богом и осознавая, что время Его чудес еще не настало, Он и говорит, еще не настало время, что Он должен исполнить волю Отца Небесного, а не волю земных родителей, что Он должен был смотреть на свою жизнь и на свои действия не на фоне желаний людей, а в свете предназначения Божьего на фоне Божьей вечности, Он, тем не менее, почтил свою мать. Господь сделал исключение. Ради матери Он сделал исключение. Мы иногда хотим и желаем поступать чисто по закону. Вот так вот надо, и все. Но закон любви, он выше. И здесь мы видим, что Господь проявляет такой именно закон любви. Он почтил. И им руководило сочувствие к простым людям, чувство любви, доброты к ним, понимание их положения и уважение к матери. Слова, которые в русском переводе звучат: «Что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой», они в греческом оригинале имеют более нежный и такой добрый оттенок. И потому что слово «жена» или «женщина» имеет смысл русских слов «госпожа» или «почтенная». Так переводится на греческом эти слова. И здесь нету «кора», а есть мягкая постановка верных приоритетов. Подчеркивание разницы между небесным и земным. Господь по существу сказал следующее: «Не волнуйся, госпожа. Я контролирую ситуацию и знаю, что происходит. Доверься мне, я улажу все сам, потому что я думаю не только о земном, но и о небесном. Я хочу исполнить волю Отца Небесного». И вот эти мудрые советы, и как хочется пожелать, чтобы вот молодая семья почитала родителей. Так хочется, чтобы вы почитали родителей. И почитали своих родителей, будучи самостоятельной семьей. В Писании сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Оставить не означает бросить или забросить, чтобы не почитать. Есть разные крайности. Или полностью забросить родителей, или жить после свадьбы так, как жили до свадьбы, привязавшись к родителям, исполняя все их указания, будучи еще опять детьми. И то, и другое плохо. Слово Божие повелевает оставить родителей, почитая их при этом, прилепиться друг к другу и быть одним целым. То есть жить друг другом, прорастать друг друга, понимать, познавать друг друга, быть чувствительным к нуждам и радостям другого, отвечая друг за друга. Это значит, что новая семья, то есть ваша семья сегодня, является суверенной и независимой духовной единицей. Вы являетесь новым мини-государством со своими финансами, которые будете зарабатывать, со своим уставом, своими границами, своей ответственностью. Да? Но я не думаю, что ваша граница будет настолько строгой, что вы никого впускать не будете. И если вы не отлепитесь от родителей и не прилепитесь друг к другу, то вы никогда не станете полноценной семьей. Но если вы не будете почитать родителей, то вы никогда не будете иметь полноты благословений от Бога. И родители должны тоже признавать суверенитет новой семьи, не вмешиваться в их жизнь, обращаться к Господу за помощью, помогать где-то мудрым советам, благословлять. И если молодому мужу или жене родители будут навязывать свои правила, они должны с любовью и почтением сказать, сохраняя верный приоритет небесного и почтение к земному. Что вам до того, наши дорогие родители, не бойтесь, мы с Божьей помощью контролируем ситуацию, и все будет хорошо, да, Миша? Второе, что мы хотелось бы, чтобы мы вынесли урок такой. Важно принимать волю Божию и полагаться на Бога в любых ситуациях, даже тогда, когда мы не совсем понимаем Его. Вы всегда должны знать, что Господь все сделает совершенным, если вы доверитесь Ему и поступаете по Его слову. Так сделала Мария. Она не знала, что собирается делать Иисус. Но она говорит: все, что Он скажет, сделайте, потому что она была уверена, что Он сделает правильно, Он сделает хорошо. И для вас в семейной жизни важно научиться принимать волю Божию, а не продвигать свою. Важно, как матерь Мария, сказать своим сердцем и характером: что скажет Он вам, то сделайте. потому что любящим Бога, признанным по Его соизволению, все содействует ко благу. Конечно же, не ждите, что все будет сыпаться с неба. Само по себе. Помолились, и все посыпалось, и все будет. Нет. Господь дал вам уже все потребное для жизни благочестия. Он дал вам веру, дал дар Духа Святого, дар вечной жизни, открыл истину, определил смысл жизни, дал самые совершенные заповеди для построения отношений, дал свою постоянную помощь, дал мудрость. Вы уже достаточно мудры для вашего возраста, по крайней мере, мы в свое время не были такими. Дал силу, дал любовь, подарил вас друг для друга и обещает свою защиту. Остальное все зависит от вас. Берите все эти дары, трудитесь и пускайте в оборот. И самое главное, никогда не вступая в семейную жизнь, вы помните, что вы должны забыть о своих правах и помнить только об обязанностях. В семейной жизни отсутствуют права. В семейной жизни есть только обязанности. Вот твоя обязанность, Миша, любить жену, обязанность Дарины слушаться тебя и быть помощницей. Никаких других правил нет. Мудрые жених и невеста, вступая в брак, не только обещают, но и несут счастье друг другу. Они мудрые. Ждут его только для себя, прикладывая силы не для исполнения своих обязанностей, а для того, чтобы требовать от спутника исполнения его обязанностей. Но счастье никогда так не строится. Я желаю вам быть мудрыми, исполнять свои, Богом вам данные обязанности и повеления, а не требовать исполнения обязанностей своего спутника. Мужья должны помнить и исполнять важнейшую заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И забыть о том, что Бог говорит о послушании жене, потому что это Бог говорит жене, а не мужу. Жены должны помнить и исполнять для себя важнейшую заповедь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И забыть о том, что Бог говорит о любви к жене для мужа, потому что это относится только к нему, а не к жене. Муж и жена должны относиться друг к другу, как к святыне, уповая на Господа и доверяя ему совершенствование своего характера, характера спутника жизни. Тарина, дорогая невеста, ты сегодня получаешь самое высокое звание для женщины. Выше не бывает, жена. Жена, и я хочу пожелать тебе, чтобы ты была послушной, чтобы ты была кроткой, смиренной, женственной, мудрой, устроительницей домашнего очага, способной вдохновлять мужа и через свою слабость давать силу вдохновения мужу. Будь доброй и мудрой матерью, будь всегда творческой женой. Хотелось бы пожелать тебе, чтобы все то доброе, что ты имеешь и от родителей, и от церкви, чтобы ты сохранила и умножила, а доброго очень много. Служи своему мужу с радостным послушанием, потому что он достоин этого, и потому что это самое высокое служение женщины. В основном Господь все усмотрит. Дорогой Михаил, дорогой жених, будущий муж, как только мы скажем в молитве «Аминь», ты в духовном мире получишь самое почетное звание для мужчины. Муж. Не мужик, а муж. Мужиков много, мужей мало. Будь благородным, снисходительным, надежным, стойким в вере, чутким и понимающим мужем, будь любящим и прощающим мужем. Помни повеление Слова Божия. Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказываем честь, как сонаселицам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Ты несешь ответственность перед Богом за семью. Муж формирует атмосферу в доме своей любовью. Многие думают, что жена атмосферу формирует. Муж формирует атмосферу в доме, когда несет с трепетом и нежностью свой драгоценный и хрупкий сосуд. Любить его, покрыть любовью нежной, ее ошибки, боль и все в судьбе. Нести сосуд свой, хрупкий, белоснежный, и ей позволить больше, чем себе. Я бы хотел, чтобы ты всегда позволяла ей больше, чем себя. Потому что она немощная, слабая, кроткая, хрупкая. То есть немощнейшая, как и в Слове Божьем сказано. И ты знаешь, если ты будешь позволять ей больше, чем себе, ты получишь 100 раз больше благословений, чем даже можно представить. Муж открывает источники благословений для семьи, когда во всей полноте осознает, что жена будет счастлива, если она имеет уверенность в муже, если она имеет чувство безопасности, если она знает, что он сможет простить ей все ошибки, будет любить ее, несмотря ни на что. Если он, как сказал Гюго, понимает, что высшее счастье в жизни – это уверенность, что вас любят. Любят ради вас самих, вернее сказать, любят вопреки вам. Я хотел бы тебе пожелать, чтобы ты научился любить вопреки всему. Даже когда вот сейчас у вас хорошо, я думаю, что вы даже еще и не ссорились ни разу, да? Вот, и хорошо, и слава Богу, может, и не поссоритесь ни разу в жизни, может быть, такое чудо совершится. Но думаю, что будут какие-то моменты и такие. Но люби вопреки всему, и тогда будет успех. Как Христос возлюбил церковь, вот так нужно научиться любить жену, научиться все отдавать для нее: сердце, время, внимание, силы, способность, таланты, деньги, добрые взгляды, восторг, а иначе нечего жениться. Прими библейские уроки для любви к жене как высший эталон, посвяти свою жизнь ей, потому что она дана тебе от Бога. Пусть коснется жертвенность тебя, чтобы любил всю жизнь не уставая. Можно отдавать и не любя, но нельзя любить, не отдавая. Отдавай ей все свое сердце, потому что оно достойно этого, и потому что в этом есть величие твоего служения. И еще один важный урок мы можем вынести из рассматриваемого нами текста Писания. «Присутствие Господа рядом с нами восполняет все нужды с избытком и творит чудеса, предлагая в конце самое лучшее и самое совершенное». Господь совершает чудо, Он превращает воду в вино. Он не просто восполнил нужду, но восполнил ее с избытком, наполнив 6 каменных водоносов вином. Это было, наверное, около 700 литров вина. Я думаю, что этого вина хватило бы не на одну свадьбу, а на весь этот маленький город Кану Галилейскую. И это было больше, чем кто-нибудь просил. Грешный мир сегодня предлагает людям и семьям сначала как бы самое лучшее, а в конце приводит к пустоте и к разочарованиям. Мы видим, что в конце этого торжества было самое лучшее вино, и все самое лучшее. У Господа действительно так. Конец дела лучше начала его, так сказано в книге Екклесиаст. Он сберегает все лучшее на конец. Он дарует нашим сердцам, накапливает, сберегая все в них лучшее вино, лучшую радость, лучшее блаженство, лучшие черты характера для того, чтобы мы могли возрадоваться в конце жизни и к вечности больше возрадоваться, чем в начале. Относитесь к своей жизни и семье так, как к школе любви и подготовки к вечному блаженству. И не считайте трудности поражением, чтобы получить лучшее вино радости в конце жизни. Конец дела лучше начала. Как и тогда, Господь, присутствующий среди жениха и невесты в Кане Галилейской, превратил воду в вино, так и сегодня Он творит чудеса и восполняет нужды в тех семьях, которые приглашают Его в свою жизнь. Если появятся трудности и проблемы, не впадайте в панику, но обратитесь к Господу. Он любит вас и лучше всех во Вселенной знает, как помочь вам. Вам трудно любить, вы устали, вам тяжело, обратитесь к Господу Его Слову. И что скажет Он вам, то сделайте. Вы обиделись, вам тяжело прощать, вы думаете, что вас не понимают, вам трудно материально, вас постигли нужды. Обратитесь к Господу, приблизьтесь к Нему, и Он решит ваши проблемы, даст мир и покой сердцам. Вам легко, вы во всем преуспели, вы счастливы, но уже не видите нужды других и перестали благодарить Даятеля благ. Обратитесь к Господу, и Он исправит ваши сердца и пошлет истинную радость. Важно только, чтобы Он в вашей семье был всегда. И на самом деле был на первом месте. Чтобы вы более всего любили Его. Он способен и сегодня превратить наши характеры в такие, которые бы отображали образ Христа. И подготовить каждую семью к самому величественному и радостному пиру – браку, Агнца и Церкви на небесах. Блаженные, званые на брачную вечерю Агнца, сказано в книге Откровений. Сберегите лучшее вино своей любви и радости для брачного пира на небесах. Не растеряйте Божьей благодати. И еще хотелось бы вам пожелать, чтобы вы не утонули вот этой благодати, не утонули в радости, чтобы вы не замкнулись в своем счастье, а отдавали и делились этим счастьем с другими. Пусть сегодня начало вашей семейной жизни будет шагом для радости на брачном пире вечности. Для этого позвольте Богу постоянно изменять вас ради счастья другого, для славы Господа. Итак, подведем итоги. Что вам нужно запомнить из сегодняшнего бракосочетания, несмотря на ваш трепет и волнение, из этого текста? Присутствие Господа рядом с нами всегда дает истинную радость, восполняет все нужды и творит чудеса. Для того, чтобы в вашей семье было счастье, вам необходимо радоваться и благодарить всегда Господа за чудный дар любви друг к другу и за то, что Он не люди, а Он соединил всегда вас любовью и навеки подарил друг для друга. Строить свои отношения друг с другом и с родителями на основании совершенного Божьего Слова, принимая ответственность на себя, исполняя каждые свои обязанности, чтобы получить единство сердец. муж, люби свою жену, а жена с радостью слушайся мужа. И третье, во всех обстоятельствах жизни приглашайте Христа в свою семью, живите Его Словом, уповайте на Него, обращайтесь к Нему, и Он восполнит ваши нужды с избытком. Итак, мне бы хотелось, чтобы вы пригласили навсегда Господа в вашу семью, чтобы в ней царили любовь, радость, совершались чудеса и восполняли все нужды во славу Божию. Пусть Господь благословит вас на это. Аминь.